Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Деяния апостолов. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божье в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна, то есть Марка, для служения. Он отправился вместе с ними, чтобы помогать Варнаве и Савлу, то есть Павлу, по хозяйству. Пройдя весь остров до Пафа, то есть они пересекли остров, с одного края острова они практически перешли на противоположный. И вот, пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва. В то время Паф был столицей Кипра. Там они нашли некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сергий Павел был правителем этого острова. В то время люди были очень суеверны, поэтому многие правители держали при себе колдунов, с которыми они могли советоваться по многим вопросам. И вот этот самый Вариисус был таким вот личным советником, колдуном при Сергии Павле, правителе Кипра. Этот Сергий Павел, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима Волхв, ибо то значит имя его, имя Вариисуса, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, Савл — это по-еврейски, а Павел — то же самое имя, только по-гречески. Итак, Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Интересно, вам никогда не хотелось иметь такую же силу? Мне кажется, что если бы она у нас была, мы бы столько дров наломали. Но действительно, есть такие люди, против которых иногда мне хочется просто встать и так же, как Павел, сказать им: «Послушай-ка, друг мой, целитель, астролог, маг непонятно какой категории, экстрасенс международного класса, долго ли ты еще будешь совращать с прямых путей Господних? Ты, чадо дьявола, враг всякой правды». Тогда проконсул, Сергий Павел, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Мы ничего не знаем о том, почему Иоанн Марк отделился от них. В тексте об этом не говорится. Но это, конечно, очень расстроило Павла. Очень расстроило. До такой степени, что когда они собирались в свое второе миссионерское путешествие, и Варнава снова предложил взять с собой Марка, Павел категорически отказался. Этот спор вокруг Марка дошел до такой степени, что им пришлось расстаться. Варнава, взяв с собой Марка, снова отправился на Кипр, а Павел с силой пошел в полностью противоположном направлении, в Азию. Им пришлось расстаться, поскольку Павел был очень сильно огорчен тем, что в Памфилии Марк от них отделился. Рана эта, конечно, со временем зажила, и позже, во втором послании к Тимофею, Павел писал о Марке: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Существовавшая между ними проблема разрешилась, и на ее месте между Павлом и Марком развились очень здоровые и удивительные взаимоотношения. В Памфилии, которая находилась у побережья моря, они не проповедовали, потому что Павел там очень сильно заболел. В этом районе раньше свирепствовала малярия. Многие считают, что именно эту болезнь он и подхватил там. Она была настолько серьезна, что они были вынуждены оставить побережье и отправиться на плоскогорье, в Антиохию Писидийскую, в Иконию, чтобы там Павел мог оправиться от своей болезни. Позже, в своем послании церквям, находящимся в Иконии и Антиохии Писидийской, которое известно под названием «Послание к Галатам», ибо территория, на которой находились эти два города, называлась Галатией, Павел писал: «Знаете, что я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз». Он напоминает им о том, что когда он был в Галатии в первый раз, он был очень немощен, сильно болел. Действительно, возможно, что он заразился малярией, а у человека, больного малярией, бывают очень сильные головные боли. Один человек, которому довелось переболеть этой болезнью, рассказывал мне, что боль такая сильная, что кажется, что твою голову протыкают спицей, прямо через виски. Возможно, что эта болезнь и отразилась на его глазах. Если вы помните, Павел написал Галатам: «Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Так или иначе, с прибрежной, низинной территории они перешли на более возвышенные земли Писидии, в Антиохию Писидийскую. Итак, они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков, каждую субботу в синагогах читали отрывок из закона и отрывок из книг пророческих. Эта традиция сохранилась даже до сих пор. Каждую субботу иудеи читают отрывок из закона и отрывок из пророков. И из года в год они читают одно и то же, в одной и той же последовательности. Итак, после чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи-братия, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога». В этой синагоге находились не только иудеи, но и язычники, обращенные в иудаизм. «Боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего, около 450 лет, давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Павел вкратце напоминает им об их истории. «Бог был с нашими отцами, — говорит он, — и многими чудесами вывел их из египетского рабства. Через 40 лет странствования по пустыне он привел их в землю, которую обещал дать им. После этого на протяжении 450 лет он поставлял им судей, чтобы они правили Израилем». И вот Павел говорит: «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: „Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои“». Он не сказал, что он нашел совершенного человека. Такого человека не существует, и поэтому Бог не смог бы и найти такого. Но он нашел человека, который на первое место в своей жизни ставит Бога, и который, когда перед ним встает такой выбор, изберет исполнение Божьей воли вместо своей. Человек по сердцу Бога – это тот, кто исполняет Божью волю. «Нашел я мужа по сердцу моему, – сказал Бог, – Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства». Обратите внимание, Павел напоминает им об их истории, но делает он это таким образом, чтобы подвести их к Иисусу. Он рассказывает им историю Давида, а потом делает огромный скачок и от Давида перескакивает прямо к Иисусу. Потому что именно Давиду Бог пообещал, и позже из его-то потомства по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Помните, когда Давид решил построить дом Господу, он пришел к пророку Нафану и сказал: «Я хочу построить дом Богу. Это будет величественный дом. Понимаешь, я живу в доме, построенном из кедра, а Божий ковчег до сих пор находится под шатром. Несправедливо. Бог достоин того, чтобы жить в самом лучшем доме, который только может воздвигнуть человек. И я собираюсь построить для него такой дом». На это Нафан сказал ему: «Все, что у тебя на сердце, иди, делай». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Нафан, ты поторопился. Пойди теперь и скажи Давиду, что я не хочу, чтобы он строил мне дом. Его руки испачканы в крови. Но скажи ему, что я сам устрою дом ему. Он был пастухом, но я взял его и поставил царем над моим народом. Из семени его произойдет тот, который будет сидеть на престоле Израиля вовеки». Он говорит о Мессии, что Мессия должен будет произойти из семени Давида. На следующее утро Нафан пришел к Давиду и сказал: «Давид, у меня есть хорошая новость и плохая новость. Сначала плохая. Тебе нельзя строить дом Богу, у тебя руки в крови. А хорошая новость — это то, что Бог устроит дом тебе, и из твоего семени произойдет тот, который будет вечно сидеть на престоле Израилевом». Давид сразу же понял, что говорил ему Господь. Он понял, что от него должен будет произойти Мессия. После этих слов царь Давид пошел, предстал перед лицом Господним и сказал: «Кто я, Господи? Я никто. Я был всего-навсего маленьким мальчиком-пастушком, который бегал по полям за овцами. Но ты избрал меня и поставил меня над твоим народом. Ты уже столько всего сделал для меня, но и этого тебе показалось мало. Ты говоришь мне о том, что будет в будущем. Ты сказал мне о Мессии, о царе. Что еще я могу сказать тебе?» Давид, наверное, был одним из самых красноречивых людей на земле, и он не знал, что сказать Господу. Настолько его поразила и ошеломила благодать Божья. Признаюсь, что у меня тоже бывали подобные моменты, когда я терял дар речи, будучи ошеломлен Божьей благодатью. Такие моменты были для меня самыми удивительными и необыкновенными. Что в такие моменты еще можно сказать, кроме как: «Господь, ты так благ! Господь, я просто не могу этому поверить!» И просто слов не хватает, чтобы описать все те чувства, которые переполняют тебя. Чувство радости и благодарности Богу за то, что Он сделал. Когда слов не хватает, это хорошее и правильное состояние. Салванаролла сказал: «Когда поклонение достигает наивысшей точки, слова становятся неуместными. Кажется, что просто невозможно что-либо сказать. Ваш дух открывается перед Богом, и в этой тишине ваш дух общается с Духом Божьим». И вот Павел напоминает им о Божьем обещании Давиду. Обещание, что именно из его, Давида, потомства произойдет Мессия, Спаситель. «Из его-то потомства, — говорит Павел, — Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах». Мужи-братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Бог сдержал свое обещание. Бог послал Мессию. Сначала Он послал Иоанна Крестителя, который был предтечей Мессии, а затем и самого Мессию, который есть Иисус. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. Каждую субботу они читали пророков, но в действительности они так и не понимали их, и сами исполнили слова пророческие. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Они отвергли его и тем самым исполнили слова пророчества, данного о нем. И не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа то, что было сказано в 21-м псалме, в 52-й и 53-й главах книги Исаии, исполнилось. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Это, пожалуй, единственная проповедь Павла, которая записана целиком. Довольно интересная проповедь. И точно так же, как в проповеди Петра, которую он произнес в день Пятидесятницы, ее основной темой было воскресение Иисуса. Через все, что он сказал ранее, он подводил слушателей к осознанию того, что Иисус воскрес. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем своим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Чтобы получить спасение, нужно верить в то, что Иисус воскрес из мертвых. Потому что мертвый Спаситель не имеет силы спасать других. Спасение основано на том, что Иисус воскрес. Поэтому в своих проповедях ученики и апостолы всегда обращались к теме воскресения Иисуса Христа, которая доказывала его божественную сущность и силу его искупительной жертвы. Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, мы сообщаем вам добрую, благую весть, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, о сем сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно». Посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время послужив изволению Божью, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. В своей проповеди Павел обращается к Писанию, к псалмам, показывая им, что Божье обетование о воскресении, о том, что он не даст святому своему увидеть тление, истинно, и что Давид говорил это не о себе, потому что его тело увидело тление. Но Иисус не увидел тления. Бог воскресил его из мертвых. «И мы возвещаем вам ныне, — говорит Павел, — что в нем у вас есть возможность получить прощение грехов. Во Христе может быть восполнена самая главная, самая насущная нужда человека. Самое главное, в чем человек нуждается, — это прощение грехов. Если ваши грехи не прощены, общение с Богом для вас невозможно. Итак, Павел проповедует о том, что у человека есть возможность общаться с Богом, получив прощение, дарованное Христом, который исполнил сказанное о нем пророчество. Он умер и воскрес. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Иисус выше закона. Им вы можете оправдаться, а законом не мог оправдаться ни один человек. Всякий верующий в Него оправдывается. Это самая излюбленная тема Павла – оправдание по вере. Более подробно мы поговорим об этом, когда будем изучать послание к римлянам. Но Павел говорит об этом при любой возможности. Ему нравится говорить об оправдании по вере. «Берегитесь же, — продолжает он, — чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Берегитесь, чтобы не стать похожими на тех, о которых пророки сказали: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. И с этим у них действительно возникла проблема. Когда Павел написал им свое письмо, известное как послание к Галатам, он говорил: «О, несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Они не последовали наставлениям Павла. Бог никогда ничего не говорит нам просто так. Часто нам кажется: «Боже, ну не надо мне опять об этом говорить. Я же сам знаю. С этим-то у меня проблем нет. Так что тебе совсем незачем снова говорить мне об этом». Но Бог никогда не говорит ничего случайно. Знайте, что если Бог говорит нам о чем-то, значит, в этой области у нас не все гладко. Значит, с этим у нас есть проблемы. Бог знает нас лучше, чем мы знаем сами себя. Он ничего не говорит случайно. Он говорит нам то, что нам нужно услышать, хотя нам иногда кажется, что его слова не имеют под собой никакого основания. На самом же деле нам необходимо быть очень внимательными к тому, что говорит нам Бог. Вот мы видим, как Павел говорит им: «Пребывайте в благодати Божьей». Но они не слышали его. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье. Почти весь город был там. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти, и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам». Итак, хотя они несли благую весть иудеям, но поскольку те отвергли ее, ученики решили обратиться к язычникам. В послании к римлянам в 1 главе, 16 стихе, Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. Павел всегда придерживался этого правила. Сначала он нес Евангелие иудеям, чтобы, когда они отвергнут его, нести благую весть язычникам. Они сами осудили себя. Каждый человек сам определяет свое будущее тем, принимает он Христа или отвергает его. Павел сказал: «Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Удивительные стихи. Здесь сказано: «И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Павел говорит о предопределении, но за недостатком времени мы отложим обсуждение этой темы и подробнее поговорим об этом, когда будем читать 8 главу послания к римлянам. «И слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. А ученики исполнялись радости». Эти понятия всегда рядом. Быть исполненным радости значит быть исполненным Духа Святого. А быть исполненным Духа Святого значит пребывать в радости. Итак, далее Павел и Варнава отправляются в Иконию и Листру. Эти два города тоже находились на территории Галатии. Когда Павел писал свое послание к Галатам, он обращался ко всем жителям этой области. Они несли свое служение в разных городах и основали в той области много церквей. В следующий раз мы с вами продолжим читать об их служении в Галатии. Пусть Господь пребудет с вами, когда вы будете размышлять обо всем этом, и будет направлять вас и руководить вами. Да поможет Он вам, да укрепит Он вас, и пусть Он даст вам мудрости и силы Духа Своего Святого, чтобы вы могли эффективно служить Ему и прославлять Его имя. Да благословит вас Господь, и да сохранит Он вас в любви Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!